дорогие братья и сестры, вот наступило время ваших вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки, задавайте. Вот у нас уже появился первый вопрос. Отец Афанасий, расскажите о преклонении головы во время богослужения.
Да, действительно, это тоже такое внешнее выражение нашей молитвы, о котором я не рассказал во время лекции. Преклонение головы во время богослужения в специальные моменты диакон или священник возглашает: «Главы наши, Господи, ве преклоним». И все мы наклоняем головы, а священник в это время в алтаре прочитывает специальную молитву, где он просит, чтобы Господь послал свои милости на тех, кто в этот момент преклонил головы. Значит, соответственно, те, кто в этот момент головы не преклоняют, те не хотят, чтобы Господь на них послал свои милости. Поэтому, если мы хотим, чтобы то, о чем священник просит в молитве, чтобы Господь нам помогал во всем, чтобы посылал свои милости, хотим, чтобы нас это тоже касалось, должны следовать церковному уставу и наклонять свои головы. Здесь часто возникает вопрос, должны ли мы наклонять голову на словах оглашения главы ваше, Господи, вы преклоните во время литургии. Многие наклоняют здесь голову просто потому, что слышат главы преклоните и преклоняют, а многие и объясняют это каким-то особым учением о том, что мы такие смиренные, что мы даже хуже оглашенных. Но какие бы мы ни были смиренными, какими бы ни были грешниками, мы все-таки уже не оглашенные. Если мы крещены в православной церкви, то оглашенными мы не станем, как бы мы уже не согрешили. Поэтому, конечно, наклонять здесь головы – это неправильно. И там идет специальная молитва, где священник просит о том, чтобы люди, преклонившие головы, сподобились принять святое крещение. Разумеется, нас это не касается, поэтому мы здесь и не должны головы преклонять, должны совершать свои внешние действия на молитве разумно и наклонять головы тогда, когда это касается всех нас, всех стоящих в храме прихожан.
Вот у нас вопрос из зала есть, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Афанасий. У меня вот такой вопрос. Я просто слушала лекции Осипова Алексея Ильича. Вот он, например, говорил так, что когда мы благодарим Господа, или, допустим, вот возглас вонмим, все стоят как свечки. Это же тоже неправильно. Вот как вы считаете?
Ну, здесь, опять же, здесь не я считаю, здесь я говорю, что нужно все свои внешние действия сообразовывать с церковным уставом. Здесь не то, чтобы вот мы почувствовали, что нам хочется благодарить Господа, и мы падаем на колени. Это же тоже не совсем правильно, потому что в некоторых моментах, наоборот, перед даже какими-то важными действиями, перед призывом благодарить Господа, нам, наоборот, звучит возглас «Прости», чтобы мы встали прямо, потому что и таким благоговейным внешним предстоянием тоже можно возблагодарить Господа, тоже можно показать свое перед Ним почтение. Поэтому здесь, я думаю, это зависит не от того, что вот там произнесли какой-то возглас или так далее, а от того, чтобы мы сообразовывали свои действия с тем, как это положено по церковному уставу.
Также я слушала где-то году, наверное, на начало 2000-х, патриарх Кирилл, он тогда еще не был патриархом, а он, например, тоже по этому поводу сказал, что просто почему это было, вот эти все правила как бы написаны, понятно, да, но это больше как бы для монахов, потому что они молятся ежедневно, а вот светские люди все-таки приходят только по воскресеньям, поэтому допускается коленопреклонение. Вот как вот это? Понимаете, читаешь, как бы мнения все, они очень разнятся.
Вы меня в такое неловкое положение ставите.
Ну, я понимаю, что да, но я сама была удивлена, это я просто в Ютубе смотрела. Мне этот вопрос очень давно волнует, интересует, потому что и вот эти вот сомнения, все время задаешь, как-то, ну, все как-то от этого уходят.
Ну, давайте я вам отвечу так, как считаю правильным, но, опять же, нисколько не претендую на полноту своей правоты, тем более перед таким авторитетом сложно что-то говорить. Но я думаю так, что есть некоторые церковные правила. Если это была просто традиция, типикон, написанный для монахов, одно дело. А по поводу коленопреклонений в воскресенье у нас есть канонические правила. Не просто уставная традиция, а правила, зафиксированные Вселенским собором. И здесь, как мне представляется, все-таки эти правила нужно соблюдать. Если это была монашеская традиция, еще можно было бы говорить, что это правильно, неправильно. А здесь, я думаю, все-таки нужно соблюдать и в воскресные дни прославлять Господа и при благоговейном предстоянии перед Ним, с почтением, с благоговением, но так, как положено по церковному уставу, ровно.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, как соотносятся между собой два утверждения? Не поминай имя Господа в суе и молиться всегда и везде. И у меня еще один вопрос будет, сразу скажу его, он попроще, наверное. В греческой церкви, по-моему, на молитве сидят. Вот этот момент можно?
Да.
Спасибо.
По поводу упоминания имени Господа в суе и непрестанной молитвы. Здесь, конечно, разделение очень простое. Упоминание имени Господа в суе – это когда мы вспоминаем Господа, молимся, не вкладывая в это свое сердце, не понимая, что мы при этом говорим. И это зависит не от того, как часто мы это делаем, а от того, с каким сердцем мы это делаем. Если мы, стоя перед иконами, прочитываем утренние правила, но при этом думаем о том, какие дела предстоят нам в течение дня, мы также упоминаем имя Господа в суе. А если мы ежедневно, весь день повторяем Иисусову молитву, но стараемся в каждую из этих молитв вкладывать свое сердце, в каждую из этих молитв вспоминать о Господе, рядом с которым мы непрестанно находимся, тогда, конечно, это не является упоминанием имени Господа в суе. Здесь зависит это не от частоты, не от количества, скажем так, а от качества, от того, насколько мы вкладываем в это свое сердце, насколько мы вспоминаем при этом Господа. То есть и даже наша церковная молитва может также быть упоминанием Господа в суе, если мы ее совершаем без сердца и без внимания. Второй вопрос. Да, греческая церковь. Значит, в Греции действительно в многих храмах стоят стасидии во всем храме, и люди на богослужении сидят. Здесь есть два момента. С одной стороны, там сидят не на всем богослужении, а на наиболее важные моменты богослужения все-таки тоже встают. То есть все равно некоторое почтение перед Господом они таким образом оказывают. Ну и, конечно, может быть слишком дерзко, дерзновенно такое говорить, но как я слышал тоже от священников, бывших в Греции, что эта практика не способствует благоговейному поведению народа в храме, что очень часто греки, приходя на богослужение, садятся в стасидии и начинают разговаривать друг с другом, служба там идет где-то, там в алтаре священник что-то говорит, а они друг с другом разговаривают. Так что это как раз-таки и показывает, что вот такое вот внешнее сидячее положение, оно приводит и к неправильным последствиям, и, может быть, это как раз то, что у нас в русской церкви сохранилось лучшим образом, более правильным, более располагающим к благоговению перед Богом.
Письменный вопрос. Отец Афанасий, скажите, пожалуйста, полагается ли земной поклон во время воскресной литургии при возгласе «Святая святым»? Нужно ли кланяться во время пения «Символа веры»?
При возгласе «Святая святым» вообще по церковному уставу земной поклон не полагается. Там полагается три поясных поклона. Святитель Игнатий в книге, о которой я говорил, он об этом пишет. А тем более, если это касается воскресной литургии, когда вообще земные поклоны не положены, и если еще можно пойти на какое-то снисхождение, как-то объяснить поклон в момент приложения святых даров во время анафоры, то, конечно, в этот момент на святая святым никакой нет необходимости совершать земной поклон. И также при пении символа веры тоже поклоны не положены. Вообще, если мы посмотрим по церковному уставу, то поклонов положено гораздо меньше, чем мы обычно делаем, но они должны быть гораздо качественнее. Потому что если кланяться так, как мы обычно кланяемся, немножко преклонить голову, то это, конечно, можно сколько угодно раз во время богослужения. А если стараться даже поясные поклоны совершать глубоко, доставая рукой до пола и при этом не сгибая колен, то это действительно труд, который и понятно, почему по церковному уставу совершается гораздо реже, чем мы сейчас привыкли.
А нужно ли вставать на колени во время песни Богородицы или во время херувимской песни?
Во время песни Богородицы в церковном уставе сказано, что мы совершаем поклоны. То есть правильно будет делать, опять же, если это никого не будет смущать из стоящих рядом, на каждое песнопение честнейшую херувим, на словах «Сущую Богородицу тебя величаем», полагать поклон, если это будний день, то земной, если праздничный день, то поясной. А на херувимской песне никаких коленопреклонений не положено, мы должны с благоговением стоять и взирать на совершающие священнодействия перенесения даров.
Спасибо. У нас есть вопросы из зала. Пожалуйста, задавайте.
Мой вопрос, наверное, примыкает к сегодняшней теме. Я видела однажды картину известного художника, сейчас не назову, где за столом сидит молодая компания, и мужчины, парни, ну, это с прошлого века, в головных уборах, тут еда какая-то, что, ну, как известно, входя, в, ну, по крайней мере, в старину, входя в дом, всякие мужчины снимают шапку, крестятся. Уж тем более, садясь за стол, всегда снимают головной убор. Вот бывают ли исключения, когда они могут сидеть в фуражках? Или, может быть, это для военных так разрешается за столом?
Ну, здесь мне сложно сказать по поводу именно каких-то традиций XIX века. Может быть, действительно это связано с тем, что человек, находясь в какой-то форме, он все равно не снимает головной убор во время трапезы. Опять же, по традиции священнослужители также не снимают головные уборы, клобуки или камелавки и во время трапезы, и даже во время богослужения. Но общий принцип, который также описан у апостола Павла, таков, что как женщина должна молиться с покрытой головой, так же и мужчина должен молиться с открытой головой, потому что женщина своим покрыванием головы показывает свою власть мужа над ней, а мужчина как бы голову не покрывает, потому что жена не властвовать не должна. Здесь понятно, что это тоже нужно сообразовывать с погодными условиями. В тех местах, где писал апостол Павел, не было 30-градусных морозов, и при совершении молитвословий на улице, может быть, и можно и мужчинам тоже покрыть голову. Один мой хороший друг, когда мы служили с ним панихиды на улице, стоял без шапки и при всей его глубокой вере заболел потом на 2 недели. Так что здесь, конечно, Господа лучше лишний раз не искушать, но общий принцип остается тем же самым, что как женщины должны стараться покрывать голову во время молитвы, так и мужчины должны стоять с открытой головой. И, наверное, именно в этом ключе в русской традиции это правило распространили вообще на присутствие мужчины в помещении.
Скажите, пожалуйста, есть ли запрет на принятие душа или умывания в день причастия и после елеопомазывания?
Такого запрета нет. Есть разные традиции на этот счет. Некоторые священники советуют там, после соборования не мыться этот день или 2 дня. Некоторые советуют в день причастия как-то особо благоговейно отнестись и тоже не мыться. Таких запретов на самом деле и не может быть, потому что все церковные правила в основном были составлены в 1-м тысячелетии, когда для людей было нормальным причащаться на каждой литургии, на которую они приходят. То есть многие причащались, каждую неделю причащались все, а многие причащались и гораздо чаще, чуть ли не каждый день. Поэтому в плане какого-то внешнего поведения запреты, связанные с подготовкой к причастию, с поведением после причастия, они гораздо менее, скажем так, строгие, чем у нас сейчас наши традиции. Есть даже такое интересное правило, тоже подтвержденное Вселенским собором. Задается вопрос, если человек постится перед причастием и, находясь в бане, случайно проглотит воды, можно ли ему причащаться? И свидетель Тимофей, отвечая на этот вопрос, отвечает: «Можно, ибо иначе дьявол, найдя такой повод, чтобы его отлучать от причастия, чаще будет делать то же самое». И это очень актуально для нашего времени, потому что часто люди смущаются, если утром, чистя зубы, случайно проглотил немного воды перед причастием. Смущаться этим не надо, а спокойно идти причащаться, потому что речь о посте перед причастием идет о, скажем так, осознанном, сознательном вкушении пищи, а не том, когда мы случайно проглотили воду, умываясь и так далее. То же самое касается и запрета на то, чтобы мыться перед или после причастия или елеопомазания. Традиции могут быть разные, но никаких общецерковных правил на этот счет нет.
Как привить любовь к молитвенному правилу детей и как долго им стоять на домашних молитвах?
Замечательный вопрос для монаха. Но здесь, мне кажется, должно быть просто в целом какое-то рассуждение в том плане, чтобы с одной стороны и ребенка не перенапрячь слишком долгими молитвами, другое дело, чтобы какое-то молитвенное делание у него и было. И, наверное, просто начинать с малого и потом продолжать все к большему и к большему. Один из известных московских священников вспоминал, что он правила к причастию впервые прочитал полностью только в студенческие годы. То есть родители, там у него отец тоже был священником, семья была абсолютно церковная, но все равно воспитывали его так очень постепенно, то есть прививая ему молитву совсем понемногу. Я думаю, что это вообще очень хороший принцип не только для детей, но и для взрослых, что лучше молитвы не продолжительные, но более часто повторяющиеся. Потому что лучше, например, какое-то молитвенное правило не вычитывать целым блоком, например, за полчаса, а разбить его на несколько частей и прочитать в течение дня в разное время или за несколько дней. Интересно, что так положено и по церковному уставу. Те богослужения, которые у нас сейчас в храме совершаются с вечера, то есть там всеночные бдения, изначально были несколькими отдельными службами, разбитыми в течение дня. И действительно, я думаю, многие замечали, что легче помолиться, например, два раза по 10 минут, чем один раз 20 минут, когда к концу этой молитвы уже ум рассеивается, устаешь, и хочется поскорее перейти к другим делам. И думаю, что и в воспитании детей, как и вообще в воспитании каждого из нас, это было бы очень неплохим принципом для того, чтобы привить, с одной стороны, привить вкус к молитве, с другой стороны, слишком сильно не перенапрягаться. Пусть молитва будет короткая, пусть это будет там одна или две молитвы, но зато повторяющиеся не только утром или вечером, а еще несколько раз в течение дня.
Пожалуйста, есть вопрос у нас?
У меня вот такой вопрос. Много брошюрочек таких маленьких продаются, как себя правильно вести в храме, как делать крестное знамение. Там вот. И в одной брошюре, я сейчас уже не помню, там было написано, что когда подходишь к исповеди, к батюшке, да, там надо сделать какой-то земной поклон. И, ну, я вот помню, там одна женщина подошла к священнику, стала делать поклон, он там ее поднял. То есть вот вроде бы это и не нужно делать. И поэтому у меня вот такой вопрос, что я прочитала, значит, когда во время литургии священник благословляет молящихся Евангелием, святой чашей, крестом, надо сделать крестное знамение. А когда благословляет рукой, то крестное знамение делать не надо. Вот. Это так или не так? То есть, вот, может быть, опять это что-то как по традиции, а что-то, может быть, и этого делать не надо. И когда тоже вот я прочитала, когда читается Евангелие, нужно слушать, наклонившись. То есть, вот где ты видишь, действительно, когда читают Евангелие, кто-то стоит наклонившись, кто-то стоит прямо. То есть вот здесь непонятно, как правильно себя вести в это время. Когда выходит во время малого входа, священник выходит с Евангелием, тоже нужно сделать поклон или не нужно? И когда во время великого входа священник выходит с дарами, тоже здесь нужно сделать поклон или не нужно? Вот
такие у меня вопросы.
Но если так сказать в целом, то я вас опять же отсылаю к книге святителя Игнатия Брянчанинова. Но касательно вот этих вот частных моментов, во время благословения священника, либо рукой, либо Евангелием, либо чашей, мы всегда делаем просто поясной поклон без крестного знамения. И на малом и великом входе никаких специальных поклонов не нужно, просто благоговейно предстоять и смотреть на то, что происходит, на это священнодействие. И вообще в целом очень важно во всех вот этих вот внешних моментах, действительно есть очень много самых разных брошюрок на эту тему, тем более, что тема очень актуальная, всем интересная, тем более, что издать какую-то брошюрку сейчас не представляет особого труда. И здесь очень важно, скажем так, отделять пшеницу от плевел, и я думаю, что поэтому лучше всего обращаться к авторитету святых. То есть именно поэтому я и советую книгу святителя Игнатия Брянчанинова, потому что когда известно, что человек, написавший эту книгу, прославился своей святой жизнью, тем более человек, святитель Игнатий, он работал над разными творениями святых отцов, то, скажем так, гораздо больше можно ему доверять, больше вероятности, что там не будет никаких неправильных описаний, никаких заблуждений, как и вообще во всем во всей нашей церковной жизни мы должны стараться не просто слепо верить тому, что написано там в какой-то книге, пусть даже и церковно изданной, а стараться находить то, чему учат именно предание церкви, а предание церкви – то, чему учат святые. Так что советую в этих вопросах опираться вот на творение святителя Игнатия.
У нас есть вопрос. Пожалуйста.
Вот вы говорили о том, что об отмене земных поклонов в воскресенье, в пасхальный период и на святки. Касается ли это только церковной молитвы или домашней тоже? Дома, если, например, ну, какие-то особые обстоятельства и хочется сугубо помолиться, что касается земных поклонов, возможны ли они в этот период?
Здесь в келейной молитве, как писал один из наших новомучеников, святитель Афанасий Ковровский, мы можем совершать ее так, как нам считаем правильным для себя, но лучше будет, если мы свою келейную молитву также будем сообразовывать церковным уставом. Так что здесь, я думаю, можно ответить так. Никакого непосредственного запрета на это нет. Но будет все же правильнее, если мы нашу жизнь, нашу домашнюю молитву тоже будем воцерковлять, то есть совершать ее в соответствии с церковным уставом и в воскресные праздничные дни, в пасхальный период, в период святок, ограничимся поясными поклонами, которые, я думаю, Господь от нас еще больше примет, если мы их совершаем ради того, чтобы подчиниться церковному уставу. Я думаю, что здесь из такого принципа следует исходить, как и вообще, как тоже учат нас святые, стараться всю нашу домашнюю жизнь тоже воцерковлять, то есть сообразовывать с теми правилами, которым учит нас церковь, которым мы подчиняемся в храме, и которые очень полезны, написаны не просто так, а для того, чтобы лучше влиять на нашу душу. Потому что в эти праздничные периоды, в воскресные дни, мы не делаем земные поклоны потому, что это периоды радости, периоды, когда мы вспоминаем о том, как Господь нас спас, какую Он жертву для нас сделал, и не припадаем перед Ним в смирение, а благодарим Его, стоя перед Ним уже не как рабы, а как сыны, для того, чтобы помнить, что Господь через эти вот священные события, которые мы вспоминаем, усыновил нас себе. Поэтому правильнее, я думаю, земные поклоны будет не совершать и в келейной молитве тоже.
Отец Афанасий, если человек соблюдает посты в среду и пятницу, нужно ли перед причастием поститься 3 дня?
Вопрос этот очень актуальный, также вызывает самые бурные дискуссии, особенно когда в интернете заходит речь об этом. Здесь я не думаю, что можно предложить какие-то схемы, и этот вопрос, конечно, лучше решать с духовником. И потому что для каждого человека будет полезно разное, к кому-то, может быть, необходимо поститься перед причастием, независимо от того, как часто он причащается, хотя он и соблюдает среду и пятницу. Кому-то в этом нет необходимости и так далее. Поэтому здесь я даже вообще никакого ответа давать не буду. Я отошлю к духовнику или священнику, который вас знает, у которого вы исповедуетесь довольно часто, чтобы он уже, сообразовываясь с вашими обстоятельствами жизни, уже дал ответ на этот вопрос. Потому что то, что для одного полезно, для другого может оказаться, наоборот, вредно. Поэтому здесь это и решается индивидуально со священником.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, при пении «Тебе благословим» можно ли становиться на колени или должно в будние дни или вот в выходные?
Как я уже говорил, предстояние на коленях положено по церковному уставу в определенные моменты. То есть это специальные коленопреклонные молитвы, когда нам церковь призывает помолиться преклонше колена. В этот момент такой молитвы нет, поэтому здесь правильно ограничиться одним земным поклоном. В тот момент, когда прилагаются святые дары. Если это богослужение с отверстыми царскими вратами, то это всем видно, когда священник совершает поклон после приложения даров. Если же врата закрыты, то можно просто совершить поклон в конце этого песнопения. Опять же, понятно, что если в храме, куда вы пришли, сложилась традиция, что все встают на колени, будет неправильно, если вы там будете стоять и всем своим видом показывать, насколько правильно все делаете по церковному уставу. Но так как у нас часто в храмах все делают по-разному, здесь лучше соблюдать так, как положено по уставу, молиться с должным благоговением, стоя перед Богом ровно, и совершить земной поклон в момент приложения даров.
В конце зала, пожалуйста, задавайте вопрос.
Спасибо, отец Афанасий, за лекцию. У меня вопрос такого характера. Мне интересно, вот, например, если я работаю по воскресеньям, вот есть какие-то особенности молитвы, ну, домашние, вот, чтобы утром помолиться в воскресенье?
Здесь, конечно, сложно сказать, чтобы были какие-то конкретные советы. Понятно, что в идеале было бы хорошо дома совершить часть из того, хотя бы часть из того богослужения, которое совершается в храме. Но для этого нужны определенные знания в области литургики, в области богослужения. Не всегда это возможно, поэтому я думаю, что здесь главное как-то выделить этот день из других. Это уже как вам самому будет удобнее, тоже лучше с духовником решить, либо прочитать дополнительно какой-то акафист, если у вас есть любимый, или кафизму из Псалтири, или найти там канон воскресный, который читает в этот день на богослужение, его прочитать. То есть просто каким-то образом выделить этот день особой молитвы из числа других дней. В идеале, конечно, это совершение дома мирским чином богослужения, так это не всегда возможно, чтобы хоть как-то этот день был выделен.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, нужно ли во время кождения разворачиваться за священником или диаконом?
Ну, здесь какой момент? Кождение, оно совершается перед иконами и перед людьми и символизирует благодать Святого Духа, сошествие Святого Духа. То есть этот благовонный дым, он показывает, как внешне показывает, как действует Святой Дух, также, скажем, также невидимо, также тонко. И поэтому, конечно, когда совершается кождение, мы должны с благоговением к этому отнестись, но здесь, я думаю, нужна тоже некоторая разумность в том плане, что нет необходимости поворачиваться вокруг своей оси, когда диакон проходит рядом с вами, но просто не стоять с нему спиной, я думаю, это главный принцип, а в остальном не думаю, что как-то нужно особенно на это акцентировать, но еще и дать просто возможность диакону пройти, особенно если в храме тесно, это имеет большое значение. А так я не думаю, что здесь как-то слишком сильно нужно на это обращать внимание, просто не показывать какого-то уже совсем пренебрежительного отношения, не стоять спиной, а в целом показать некоторое благоговение.
Отец Афанасий, скажите, пожалуйста, как правильно благословлять детей? Я думаю, здесь идет речь именно о родительском благословении, а не о благословении священником.
Ну, здесь в этом плане благословлять детей, ну как, так же, как мы все освящаем через крестное знамение, так же и ребенка своего просто перекрестить. Обычно, как и священник, когда благословляет, совершает какую-то молитву, и также и мы, когда благословляем, если там родители благословляют своих детей, тогда тоже необходимо совершить какую-то молитву, и здесь уже нет каких-то указаний, можно, как священник, благословлять во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, то есть призвать имя Пресвятой Троицы, или просто произнести какую-то молитву, там, «Господи, там, сохрани там, раба твоего там, такого-то» и так далее. Здесь нет каких-то схем, просто чтобы это крестное знамение, через которое совершается освящение, сопровождалось и молитвой, которая также освящает ребенка, освящает человека, которого мы благословляем.
Вот у нас есть вопрос здесь, пожалуйста, подойдите с микрофончиком. Сейчас, секундочку, микрофончик передадут вам.
Вот если паломническая поездка совершается вот на пасхальной неделе, там можно как-то преклонить колено?
Здесь, опять же, я отвечу то же самое, что уже говорил, что все-таки правильнее даже перед святынями сообразовываться с церковным уставом и колено не преклонять. Потому что в этот период, пасхальный особенно, мы вспоминаем, что Христос воскрес, даровал нам вечную жизнь, сделал нас своими сынами, и если церковь нас учит, что мы должны это выражать, вспоминать о том, что мы уже дети Божии через такое вот предстояние не рабское, а сыновнее, то думаю, что это будет абсолютно правильно и даже в паломнической поездке, тем более я уверен, что святые совершенно не обидится, если мы благоговея перед Господом, благоговея перед Его установлениями, поклонимся им не в землю, а поясно, наоборот, скорее они порадуются за то, что мы помним о том, что на первом месте у нас Господь, и соблюдаем Его постановления, а не почитаем святых так, как нам хочется, почитаем их так, как это положено по церковному уставу. Ну, здесь, конечно, сложно сказать, но я думаю, что да, что и гроба Господня. Ведь если Господь какие-то правила установил, то Он, наверное, хочет, чтобы мы их всегда соблюдали. Там же у нас нет никаких исключений по поводу гроба Господня и так далее. Так что я думаю, что здесь просто какой момент? Действительно, нам часто хочется как-то выразить свое благоговение, свое почтение, и это желание абсолютно естественное. Но, опять же, я уже говорил, что лучший способ выразить свое почитание перед Богом – это исполнять то, что Господь нам говорит. То есть, если Он через свою церковь советует нам не преклонять колен, то лучшим образом почтим Бога, если Его послушаемся.
Пожалуйста.
Отец Афанасий, я бы хотела узнать, а вот когда целуешь руку священника, вот что это символизирует? Что это означает? Спасибо большое.
Ну, священник в тот момент, в то время, когда он благословляет, он, скажем так, передает вам благословение от Господа. То есть он не своей силой благословляет, а передает благословение от Господа. Поэтому он и руку складывает, символизируя первые буквы имени Иисуса Христа, поэтому и крестным знаменем осеняет, поэтому и молитву произносит. И когда мы целуем руку священника, то, конечно, мы должны помнить о том, что тем самым мы, скажем так, не то, что целуем руку Христа, понятно, что это рука священника, а не Христа, но мы показываем, с какой любовью мы относимся ко Христу. То есть Христа сейчас телесно рядом с нами нет, поэтому мы через руку священника, благословляющего от имени Господа, показываем, как мы любим Господа, как мы Его почитаем.
Спасибо.
Почему из молитвослова, из молитвы «Отче наш» убраны слова из Евангелия? «Ибо Твое есть царство и сила и слава». Аминь.
Эти слова, во-первых, начнем с того, что в Евангелии молитва «Отче наш» дана дважды, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. И в Евангелии от Матфея она имеет это окончание, а в Евангелии от Луки не имеет. Так что нельзя сказать, что без этого окончания молитва неполная. В другом Евангелии молитва дана именно так, заканчиваясь словами «Избави нас от лукавого». А когда мы дома не произносим эту молитву полностью, мы показываем очень важный факт церковной жизни, что наша молитва, скажем так, является полноценной только когда она церковная. То есть, что мы сами, конечно, можем обращаться к Богу, и это хорошо, правильно и необходимо, но Христос сказал, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Он говорил это именно о Своей Церкви, поэтому, когда собирается Церковь во главе со священником, тогда мы и молимся полноценно, прославляем Бога полностью. И молитву «Отче наш» читаем полностью, как она написана в Евангелии от Матфея. А когда мы молимся сами, это тоже необходимо, но здесь мы, вспоминая о том, что полная молитва только церковная, мы читаем ее так, как она написана в Евангелии от Луки, без ее окончания. Это проявляется и в других моментах богослужения. Например, когда богослужение начинается священником, то оно начинается с возгласа «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». То есть священник прославляет Бога. А когда мы сами дома молимся, то мы произносим молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. То есть, видите, мы даже сами не начинаем нашу молитву с прославления Бога, а призываем молитвы святых отцов, молитвы святых, для того, чтобы тем самым показать, что полноценная молитва, полноценное прославление Бога – это именно церковное, совершающееся в церкви во главе со священником. Поэтому и многие святые говорили, что одно «Господи помилуй», сказанное в храме, гораздо сильнее, скажем так, чем вся псалтирь, прочитанная дома. Потому что молитва, совершающаяся церковью, имеет особое огромное значение.
Отец Афанасий, скажите, пожалуйста, как быть, если есть друзья и родственники, мусульмане, католики или атеисты? Как молиться за них?
Ну, в домашней молитве мы можем молиться за всех людей. В храме на Евхаристии мы поминаем только тех, кто является членами церкви. Это связано с тем, что это поминовение, это именно поминовение церковное, то есть только тех, кто находится в церковной ограде. Об этих людях дома можно молиться любым образом, как вы считаете необходимым, а в храме, здесь, в многих храмах, ну не во многих, но в некоторых точно, совершается специальный молебен о заблудших, с просьбой о том, чтобы Господь привел людей к своей истине. И на таких молебнах как раз-таки и нужно в первую очередь молиться о своих друзьях и знакомых, которые еще не пришли к истине, потому что, конечно, людям, которые еще не познали истину, мы, молясь за них, должны им желать в первую очередь не здоровья, не благополучия, а того, чтобы они обратились в православную церковь, чтобы познали истину, получили полноту общения с Богом.
У нас есть вопросы из зала. Пожалуйста.
Добрый вечер, отец Афанасий. Хотел спросить по поводу молитвы домашней, когда я думаю. Хотел спросить, что если я читаю молитву вслух, например, да, или про себя, вот, допустим, как правильно молиться?
Здесь по поводу того, как правильно читать молитву вслух или про себя, в первую очередь нужно обращать внимание на то, как у вас получается более внимательно. Но практика показывает, что обычно более внимательно получается молиться вслух. Потому что когда мы молимся про себя, то наши мысли гораздо проще рассеиваются, а когда мы прочитываем молитву вслух, то сами слова молитвы, которые мы слышим, уже помогают нам настраиваться на правильный лад. Так бывает не всегда, и здесь каких-то четких схем дать нельзя, тем более, что очевидно, что Господь слышит нас, независимо от того, вслух мы говорим или про себя, и знает каждую нашу мысль, поэтому, по сути, можно молиться и так, и так. Но обычно более благоговейно, более внимательно получается совершать молитвословие вслух.
Пожалуйста, у нас есть еще вопрос.
Отец Афанасий, а можем ли мы молиться в молитве по соглашению о некрещенных и о протестантах?
Конечно, можем. Я говорю, что в домашней молитве, если это даже молитва по соглашению, мы можем молиться о ком угодно и как угодно. Единственное, что, опять же, надо не забывать о том, что в первую очередь для таких людей нужно просить приведения их к свету своей истины, обращения их в православную церковь. Потому что просто неправильно и неразумно просить людей какие-то мелкие житейские блага, которые принципиального значения не имеют, но не просить самого главного – познания истины и спасения.
У нас есть вопрос на первом ряду. Пожалуйста, микрофончик.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, а как правильно молиться за людей и детей в том числе, которые не крещеные? Вот если члены семьи считают ненужным по какой-то причине детей не крестить, а у меня другое мнение, я хочу заказать о здравии молитву. Как в данном случае молитву заказать, прописывая мать с ребенком некрещенным, и самой проводить такую молитву? Спасибо.
Здесь, опять же, в своей домашней молитве вы можете молиться за них как угодно, и спокойно поминать их, понятно, с прошением о том, чтобы там Господь даровал этому там, ребенку или этим людям все-таки прийти к познанию своей истины. По поводу молитвы за некрещенных в такой именно церковной, здесь, конечно, это нужно, уже здесь разные традиции бывают в разных храмах, поэтому здесь лучше спрашивать в каждом конкретном храме, потому что на литургию, на Евхаристию, конечно же, мы не можем молиться за некрещенных на литургии, потому что эта молитва, она связана с определенным поминовением, которое как раз-таки символизирует, что все эти люди, они все омыты кровью Христовую, они все освящены. Если человек не крещенный, то просто это несоответствие той молитвы, которая совершается, его состоянию. Другое дело, скажем так, другого рода молитва, то есть поминовение на молебнах, поминовение на псалтире и так далее. Здесь уже, может быть, не надо так категорично подходить, и когда мы просим людям самые разные блага, пусть даже и некрещенным, можем помянуть их на псалтире, в том числе в храме, но здесь, опять же, нужно спрашивать, как принято в том или ином храме, потому что в каких-то местах принимают на поминовение на псалтирь всех людей, даже и некрещенных. Где-то к этому более строго относятся. Поэтому здесь уже нужно смотреть, исходя из ситуации, но главное – своей келейной молитве обращаться к Господу, молиться за этих людей, а так уже смотреть по обстановке, как, где, в каком храме, какая традиция в этом плане сложилась. Если вы... Здесь можно и мать, и дитя указать, здесь как бы это не принципиальный момент, если это именно поминовение, которое можно поминать о людях, не являющихся еще членами церкви.
Есть еще вопрос, пожалуйста.
Отец Афанасий, у меня вот вопрос по поводу чтения Евангелия. Вот по утрам перед молитвословом можно вот прочесть одну главу или прочесть, что именно читаться должно как по служению в день. И вечером что лучше прочитать? Ну, многие говорят, что лучше прочитать Ветхий Завет.
Здесь, смотрите, здесь, конечно, сложно тоже дать какие-то схемы, но есть просто некоторые правила, о которых и святые тоже говорят, которые помогают лучше нам, чтобы больше получить пользу от чтения Священного Писания. Ну, во-первых, конечно, действительно, Священное Писание лучше всего читать утром. Особенно Евангелие, но по сути и все Священное Писание, для того, чтобы, скажем так, зарядиться на целый день, чтобы эти слова Священного Писания, которые не просто рассказывают нам о жизни Спасителя или о каких-то христианских истинах, а которые еще и показывают, что мы должны делать, как мы должны себя вести, чтобы они были нашим руководством в течение дня, и чтобы мы старались, соответственно, с этими словами и жить. В таком ключе, конечно, лучше прочитать Святое Евангелие и вообще Священное Писание утром. Сколько читать? И здесь уже вопрос, для каждого человека индивидуальный. Есть традиция прочитывать по одной главе. Есть традиция прочитывать по зачалу, то есть по тому отрывку, который читается в этот день на церковном богослужении. И это получается меньше, чем одна глава, но зато мы идем по Священному Писанию вместе со всей церковью. Это тоже полезно в плане воцерковления нашей жизни. Святитель Феофан Затворник вообще советует открыть Евангелие и внимательно читать его, пока внимание не остановится особенно на какой-то одной мысли. То есть, может быть, мы прочитаем два стиха и сразу же найдем какую-то мысль, которая будет для нас особенно актуальна. Может быть, придется прочитать главу или две, пока не встретим такую мысль. И эту мысль запомнить, и ее стараться в течение дня повторять, вспоминать о ней, держать в своей памяти, чтобы таким образом ум не отходил от Бога. По поводу чтения вечером, но здесь можно разделить как бы, чтение Священного Писания на две части. Часть прочитать утром, часть вечером. Здесь вопрос уже такой не принципиальный, но чтение Евангелия лучше всего совершить утром, перед началом дня, чтобы это чтение осветило нам весь предстоящий день.
Отец Фанас, подскажите, пожалуйста, как правильно исповедоваться, стоя на коленях перед священником или все-таки склонившись вот над наланой?
Это зависит чисто от практического удобства. Если священник сидит во время исповеди, если там исповедь идет слишком долго или священник не может стоять, тогда удобнее просто встать на колени для того, чтобы священник лучше слышал. Если священник стоит, тогда тоже удобнее стоять, склонив голову. Это никакого принципиального значения не имеет, а имеет только практическое значение, чтобы священник услышал, как вы исповедуетесь. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Отец Афанасий, скажите, пожалуйста, вот у меня такие простые, в общем-то, вопросы два. Вот когда едешь в метро и молишься, да, утреннюю молитву совершаешь, то крестное знамение можно сделать мысленно или глазами? Вот отец Дмитрий Смирнов, он говорит, что глазами можно. А как правильно, а как вы посоветуете? Потому что или мысленно, или глазами, как вот? Это первый вопрос, сейчас у меня еще короткий второй.
Опять вы меня такими авторитетами смущаете.
Нет, ну просто он действительно отвечал на
это. Я думаю, что здесь не принципиально сделать это крестное знамение мысленно или глазами, или рукой можно перекреститься. Я думаю, что в этом тоже ничего страшного нет.
Рукой-то как-то это... полный вагон, не решаешься рукой.
Во-первых, у нас сейчас люди особенно ни на кого внимания не обращают, так что это вряд ли кого-то особенно смутит. Ну и потом это тоже будет и некоторые показатели того, что вы не стесняетесь. Так что я не думаю, что это здесь как-то принципиально. Здесь уже как вам удобнее.
Ну, значит, вот второй такой же вопрос. Вот едешь в транспорте, в электричке там или полная электричка, полный автобус, и проезжаешь мимо храма. Хочется перекреститься, и крестишься иногда, но чувствуешь, что на тебя смотрят, и чувствуешь себя фарисеем, что ли, каким-то, я не знаю, как-то, ну, в общем, внутренних-то нет. А вот я тоже читала где-то, что можно перекрестить сердце только в этом случае. Можно это делать или нет?
По сути, конечно, можно. Но здесь тоже такой момент. Почему мы не хотим перекреститься?
Я крещусь, но я чувствую, что я как-то вот мне, знаете, не очень...
А вот здесь очень важно понять, почему это происходит. От того, что мы стесняемся, что на нас как-то косо посмотрят, что мы стесняемся, что о нас что-то не так подумают, но из этих соображений это, конечно, неправильно.
А если гордыня, что я вот лучше всех, что ли, я вот такая верующая, а остальные нет. Вот может быть здесь гордыня проявляться, нет, или как это?
Гордыня может проявляться в чем угодно. От того, что мы молимся, может гордыня проявляться. От того, что мы в храм ходим, может гордыня проявляться. Так что, по сути, конечно, ничего страшного не будет, если мы перекрестим только сердце или перекрестимся в уме в этот момент. Но я думаю, что очень хорошо и правильно, если мы, не стесняясь, совершаем крестное знамение. Гордыня может происходить от всего, чего угодно. И Иоанн Лествичник пишет, что гордость – это такая страсть, которая прилепляется к чему угодно. Пощусь – я горжусь, не пощусь – тоже горжусь. Там, одеваюсь в хорошие одежды – горжусь. Одеваюсь в плохие одежды – горжусь от того, какой я смиренный, и так далее, и так далее. Так что здесь я не думаю, что это какой-то такой принципиальный момент. И как раз-таки я думаю, что хорошо здесь перекреститься. Еще знаете, из каких соображений? Не знаю, как бы, как у других, но я просто лично по себе помню. Я, когда там едешь в транспорте, проезжаешь мимо храма и видишь, что кто-то рядом крестится, всегда так радуешься, что ты не один здесь, что есть здесь еще православные
вот это да.
Христиане.
В таком
так что
случае,
ради
да.
Этого, я думаю, стоит и немного потерпеть косые
когда
взгляды.
Когда один. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вот у нас есть там также вопрос рядом. Пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Вот у меня такой вопрос, не знаю, будет он, кстати, или нет. Вот если заказывать молебен о здравии или за упокой, ну, молебен обычно адресуется какому-то из святых. Если указываешь по выбору святого, значит ли это, что молебен будет произноситься в день памяти этого святого, или он будет совершен и в текущую литургию? Вот как правильно сказать молебен, чтобы он был на текущей литургии?
Ну, обычно в храмах, у нас просто в монастыре молебны не совершаются, но, насколько я знаю, обычно в храмах все записки, данные на молебен, поминаются на ближайшем молебне. То есть, если в этот день совершается, то именно в этот день. Независимо от памяти святого, просто на молебне поются тропари всем святым, которым заказали, поются запевы, священник поет святым, которым заказали молебен. Так что молебен этому святому совершается на том же богослужении. Так что в какой день заказываете молебен, в тот день он совершается. Здесь обычно бывает так.
Пожалуйста, есть еще вопрос.
Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, как правильно объяснить неверующему человеку вообще, для чего креститься, молиться, в церковь ходить? Как-то, или просто, как некоторые там товарищи, накидать цитаты из Библии и все?
Вопрос, конечно, очень сложный. И для каждого, на каждого человека разные моменты произведут то или иное впечатление, и то, что для одного человека будет важным, для другого человека, на другого не произведет никакого впечатления. Так что здесь сложно дать какие-то прям четкие схемы. Просто есть вот несколько моментов, которые, как показывает практика, очень помогают. Ну, во-первых, очень важно для людей это личные примеры или вообще примеры из современной жизни. Потому что когда человек читает Священное Писание или жития святых, то часто возникает впечатление, ну, это было когда-то давно, сказки там все напридумывали, а когда человек в повседневной жизни сталкивается с чем-то христианским, то ему уже гораздо, на это может произвести гораздо большее впечатление, гораздо больше запомнится. В то же время очень многие люди обратились в христианство, открыв Священное Писание, почитав Библию. То есть здесь можно посоветовать человеку просто почитать Библию. Как бы, если человек просто, можно даже такими, скажем так, сказать, что это просто интересно, просто необходимо для того, чтобы человек развился. Но очень многие люди, открыв Священное Писание, просто чувствуют душой, что здесь истина. Очень много есть таких примеров в нашей современной истории. И потом еще один момент. Очень важно понять, интересна ли человеку истина. Хочет ли он узнать истину. Потому что если человек не хочет узнать истину, тогда и обычно бесполезно бывает с ним о чем-то говорить. Если для человека истина дороже всего, если он хочет узнать, как она на самом деле, тогда с ним можно разговаривать, тогда его можно на что-то наставлять. А если человек не приходит к Богу, не приходит в церковь в связи с какими-то там своими установками или в связи с тем, что не хочет отказываться от каких-то грехов, тогда, конечно, может быть, и не стоит тратить на это время, потому что пользы это обычно никакой не приносит, а только и человека мучаешь, и сам мир душевный теряешь. Я думаю, что такие вот основные принципы.